Наша недельная глава называется «Ахарей Моис» после смерти двух сыновей Аарона. И это очень странное название, очень странное место. Казалось бы, какое это имеет отношение к всей последующей главе. Наша глава занимается, большая часть ее, это законами великого дня, который называется Йом-Кипур. И тут вдруг начинает называться «После смерти двух сыновей Аарона». Очень вещь непонятная. Вот этим вопросом занимается Раши. Раши приводит слова великого Тана Рабби Элиэзера бен Азария, который сказал следующую вещь, как притчу. Есть больной, который заходит к врачу, он говорит, что не ешь холодного, не лежи так, лежи так. Другой врач сказал немножко иначе. Ты сказал, что те же самые советы, но только предупредил его. Если ты не будешь меня слушаться, ты умрешь, как такой-то, что было то же самое, и он, я так не сделал, и умер. Так говорит, Раш приводит, так какой врач, какого врача было больше пользы? От первого или второго? А это что от второго? Поэтому тут, когда Всевышний нас заберет Аарону, что не всегда мог войти в святой из святых, он предупреждает его, что вот уже два твоих сына, они не пошли тут по закону, они тогда зашли в святая святых, когда им не было положено, и умерли. Я хочу поднять одну тему. Тема, она очень принципиально касается не только нашей главы, касается очень многих актуальных вещей. Так, я, причем, этот урок, я думаю, что на две части. Один будет касаться буквально врачевания, медицины, а другой будет касаться врачевания душ. О. И давайте, в общем, сказать, подумаем, что такое хороший врач. Что такое хороший врач? О. Я в своей жизни немало наблюдал врачей. Видел, например, врачей в Америке, которые очень обходительно обращались к больным, обнимали его, целовали. Ну, я это не отрицаю, такое для возможности этого иногда, что на больного надо поддержать, чтобы любит его, заботиться. Но совершенно очевидно, что не это начало, которое называется хороший врач. Ну, что если мы говорим о хорошем враче, тут есть первое, что врач, действительно, по-настоящему, он желал добра пациенту. То есть, все, что он делает, исходило из того, что он желает ему добра. Выздоровление и все прочее. Если он этого не желает, то он может быть хорошим врачом, но, допустим, у него еще есть какие-то интересы, делает какой-то интересный эксперимент, кроме заботы о больном. Или, допустим, не рисковать чем-то, что может как-то его доброе имя его подпортить. То даже если он хороший врач, когда примерятся другие, так сказать, соображения, он может исходить из своей личной выгоды, а не из того, что хорошо пациенту, и вся его, так сказать, компетенция не сработает. Это первое. Второе, он будет хорошим врачом. То есть это означает, что нужно, конечно, понять диагноз. Если он не понимает, если он плохой врач, не понимает диагноз, то... Ну, допустим, есть и то, и другое. Он и хороший врач, он понимает диагноз, правильно понимает. И третье, как сделать так, чтобы лечение, оно пошло, во-первых, было воспринято больным, и пошло ему на пользу. Тут то, что говорит от Раши, приводит слова Рабейза Беназария, говорит следующая вещь. Хороший врач должен объяснить пациенту, насколько необходимо и важно это лечение, те, что говорят, самый вот больной, им, он действительно послушался его. Мы знаем, что часто больные не слушаются врачей. Не слушаются его. Вот тут есть одна тонкая вещь, с которой я думаю, что да, Тора, с точки зрения Торы, она не согласна категорически с тем, что часто делают некоторые врачи. Есть такое поверье некоторых врачей, когда надо, чтобы пациент должен знать правду в своем состоянии. О, вот тут, я бы сказал так, да, Тора с этим спорит. Я хочу вещи немножко тебе объяснить, так эта вещь, она очень принципиальная. То, что здесь приводится в Раши, хороший врач говорит больному, ты лечись, если не будешь лечиться, есть опасность, что ты умрешь. В чем тут проблема? Почему я еще немножко объяснить эту вещь? Даже с подхода медицины и с подхода Аллахи. Один мой товарищ, мой Шарон Шухатович, у него отец после тяжелой операции на мозг, он 2 года был в состоянии, когда ему говорили, казалось, что ему осталось жить неделю или две, в течение 2 лет. И он мне рассказал об этом так, что как-то он разговаривал с врачами, после того, как ему уже 4 или 5 раз сказали, что ему осталось жить 2 недели. Он сказал так, вам не стыдно? Вы меня уже кормите этими рассказами уже 1/2 или 1 год. Врачи сказали ему очень спокойно и резонно. Что можно поделать? С точки зрения медицины мы не ошиблись. Есть некоторые вещи, которые выше медицины. Выше медицины. Вот. И искали бы еще одну вещь. Что тоже, знаете, из опыта вот, в этом отделении тяжелой нейрологии, скажем так. Что видим из опыта? Это невозможно писать как-то, может быть, ну, потому что да, мурдар можно писать, что есть шансы выжить, и тот, что это больше, тот, у кого есть больше желания жизни. Это, опять же, это вопрос медицинский, это не вопрос Торы, не вопрос... На самом деле, вещь очень понятная. Когда человек, у него есть желание жизни, то весь его, все его естество мобилизуется, мобилизуется, укрепиться и жить дальше. Если он находится в отчаянии, то все его жизненные силы, они угасают. Угасают. О. Вот. Из этого мы сделаем один очень четкий аллахический вывод. Вывод он такой, что больного нельзя приводить в состояние отчаяния. Сейчас говорю просто, ну, не совет, а буквально псак Аллаха. Псак Аллаха. Нельзя, чтобы больной был в отчаянии. И более того, совершенно необходимо, чтобы у больного была надежда. Так как у него есть надежда, он мобилизует себя, свои силы, и борется иначе с болезнью. Чем здесь у него уже сказали, что у него нет шансов готовиться в гроб. Идемте дальше. И более того, я знаю истории про величайших мудрецов Израиля, которые сказали про себя так, у них была тяжелая болезнь, у которых не было шансов на излечение. И сказал один из них так, что я думал, что знание об этом мне ничего не изменит. Но когда я этому знал, то я понял, что это мне да навредило, это знание. Да навредило. Поэтому реально, алоха ле-майсе, даже если надо сказать больному, что состояние непростое, надо дать ему надежду. Дать ему надежду. Чтобы у него было силы противопостоять, иначе, не дай Бог, если ему надежду не дают, не просто делают плохое ощущение, а его жизненные силы угасают, и он умрет раньше времени. Это вопрос пикуах небеш, не вопрос, так сказать, ну, минус хсидус, хотя даже минус хсидус тут имеется в виду, что просто было более хорошее ощущение, настроение, это само себе большое дело. Забить стороны в авторах камоха, в ближнего к самому себя, тоже недельная глава, чтобы он чувствовал себя хорошо. Это первое. Это сторона, буквально сторона медицинская, аллахическая. Теперь давайте мы на вещь смотрим еще со стороны другой. Со стороны духовной. Хорошие врачи, которые действительно работают постоянно на границе жизни и смерти, они знают, что человек, с ним происходят вещи часто, которые им совершенно неописуемы и не... Это выше их понимания, почему вот этот выжил, вот этот нет. То есть вопрос жизни и смерти, он зависит от того, что жизнь дает. Хотя и врачи часто понимают в этих вещах очень много. Поэтому нельзя их не пренебрегать, что они говорят. Но поэтому есть такое четкое понятие, что врачу дано право и разрешение. Разрешение и право лечить, а нет права и разрешения отчаивать больного. Отчаивать больного. Даже если допустить, что у них есть, рабочий фонд, что я обратился серьезно к этим вещам, у них есть какое-то обоснование для каких-то хороших или плохих прогнозов. Если не прогнозы, надо считаться, это касается немногих логических вопросов, это сейчас не наша система совершенно. Иногда есть ситуация, когда есть плохой прогноз, причина делать, допустим, лечение или операцию, которые очень рискованные, а такого прогноза нет, так мы не можем это делать. Это вещь очень серьезная, которая требует серьезного медицинского консилиума, и после этого решение очень великого раввина, который понимает. О, но у меня сейчас не моя тема. Это мы сейчас все-таки тут не рок алахи. Ну, хотя этими вещами я сталкивался для себя, Алоха Лемайса, так у меня болела моя мама, моя свекровь, которая надо было какие-то вопросы решить, поэтому я этим вопросом занимался. О. И тут еще одна сторона. А сторона называется не только врача, а касается близких. То есть близкие, которые занимаются больным, должны излучать конъюнктивную надежду и желание выздоровления. Потому что если они ощущают, что вот все шансы потеряны, то есть близкие больному люди, он это почувствует. Даже если кто-то будет говорить такие слова, что все будет в порядке и все прочее, то он этому не поверит. Поэтому часто нельзя говорить о тяжести не больного, не только больному, но и его близким. Очень хорошо помню, когда был врач, где-то пару дней перед смертью моей мамы, у нас здесь в этой квартире был онколог, мы вызвали на дом, чтобы маму просто не мучить поездкой в больницу. И он мне сказал то, что он видит ситуацию. И мама поняла по моим глазам немедленно, так сказать, даже ничего не говоря. Она поняла просто по моим глазам. Поэтому тут не всегда можно говорить близким тоже. Рады, что близкие очень предупредили, что они подготовили себя, и что никак это не показывали больному и так далее. Потому что, опять же, тут это вопрос... Мы помогаем больному, или мы, не дай Бог, приближаем его смерть. Отчаяние, отчаяния. Поэтому имеет смысл часто сказать, что есть какой-то еще вариант лечения, хотя это лечение может быть совершенно бессмысленное, но не вредящее, чтобы больной просто не было в состоянии отчаяния. Как-либо занимаются, как-то его лечат, как-то что-то о нем думают. Есть какой-то шанс. Есть какой-то шанс. Потому что если нет шанса, им занимаются, его не лечат, им заботятся, это само по себе причина глубочайшей депрессии, которая сама убивает человека. Есть тут другая сторона. Я хочу привести тут одно еще такое интересное место в Гемаре. Еще говорят, два места в Гемаре. Срок Торы, а не вопрос медицины. Вот есть известное место в Танахе, как пророк Элиша оживил сына Шунамис. Вот есть место Нахи, как что он делал, как что там происходило. Вот Масехет Мегила, там сказана очень интересная вещь, что Элиша оживил его молитвой. Скажем так, очень интересно, никогда не видел, не слышал, что если кто-то, кто где-то умер, о нем молятся, чтобы он воскрес. Почему? Почему Элиша мог молиться, а мы не можем? Вы еще тут сказать идея. Если бы, скажешь, что Элиша, данным ему как пророку, чудесным способом его оживил, Всевышний дал ему, что называется, ключ от воскресения мертвых, называется «Мафтех тхиатам этим», как проводится в Масехет Таанит, и он оживил его, так это нам не дано, так это все понятно, он был великим пророком, настолько близок к Творцу, что получил это Всевышнее право делать нечто, противоречащее законам природы. Тогда с нас и взятки гладкие. Но сказано в Талмуде не так. Элиша оживил больного молитвой. Молитвой. Вот очевидно тут есть некоторая очень принципиальная идея. Идея в том, что Элиша в силу своего постижения правления Творца, в силу своего понимания, как Всевышний правит миром, для него не было разницы молиться больному, чтобы он не умер, и молиться только что умер, чтобы он вернулся к жизни. Всевышний настолько всесилен, настолько велик, что в чем проблема для Всевышнего? Что молитва, это, она имеет, так сказать, тут две стороны. Одна сторона – это слова молитвы, вторая – это желание, чтобы она была принята, и третья – чтобы человек вообще знал, что действительно молитва ему может быть принята, она имеет силу. Я помню еще хорошо, когда Рав Шимшон Пинхас давал уроки недалеко от Ишивот Аран, о молитве, была очень интересная вещь, что одна из вещей, которая действительно делает молитву непригодной, это то, называется отсвуд, буквально, ну, как сказать по-русски. Он молится в состоянии отчаяния, то есть сегодня отчаяние, он не верит, что может что-то помочь. Он, то есть молитва, она это такая некоторая религиозная дань. Верю на молиться, так я вот молюсь. Но он душу в это не вкладывает. По причине, потому что не верит, что будет принято. Тут, конечно, очень понятно, что когда мы молимся больному, дело уже не в самом больном, который, если он думает, что станет безнадежным, то он, у него теряется жизненные силы. Но даже если не самые больные, а его окружающие, то часто знающие о его диагнозе, его состоянии, они не теряют силу молиться. Помню хорошо, когда один мой старый, мой товарищ старый, это было лет 24 тому назад, дай ему Бог силы и здоровья много лет, пошли слухи, что он, не дай Бог, у него опухоль в легком. Помню, я позвонил Рабхаим Камилу спросить, как он себя чувствует. Вот, это я тоже был его ученик. Первая реакция была такая очень интересная. Врачи говорят, что есть у него хороший шанс. Хороший шанс. Они говорят, что могут взять, есть что делать. То есть первое тут правило – не дать возможность для отчаяния. Кризис отчаяния прекращают молиться. Когда есть надежда и шанс, поэтому всегда, когда мы хотим, чтобы за больного молиться, молились, значит, надо дать людям ощущение, что есть что молиться. Не за... Это очень, очень принципиально. Поэтому я очень не люблю объявления, где написано, что такой-то находится в состоянии безнадежном, надо его молиться. Или, так сказать, «Царих рахам и шамаем и рубим», что это означает примерно то же самое. Надо говорить, что вообще есть шансы, что шанс всегда есть. В принципе, когда-то была такая интересная дискуссия, все интересное, была очень болезненная дискуссия. Были раввины, которые считали, что за, допустим, раковые болезни можно не молиться. Шансов нет. Но Хазаныш принял решение другое. Да, есть. И принято молиться всегда, а просто молиться. Потому что если иногда у человека есть отчаяние, когда человек стоит в отчаянии, не молится, он говорит слова, он говорит «Илим». Надо, как раз сказать, духовную энергию боли выдать. Вот молитва ли это? Есть об этом очень интересное место, Масехет Ктубот. Есть Ктубот, это в конце Масехет Ктубот, лист с половиной примерно, о том, как ушел из жизни составитель Мишны, Рабейну Акадош, Раби Юда Наси, называется сокращенно Рэби. Там описывается такое очень странное место. Там провозгласили Бет-Мидраше, кто-то скажет, что сообщит дурную весть, что Рэби умер, должен быть зарезан мечом. Очень странная вещь. Почему человек, который скажет, что действительно, это плохо, плохо провозглашать дурные новости. Но почему за это полагается быть зарезанным мечом? Это очень такой... Это вопрос отвечает в этом месте Шитама Кубецит. И вот на основании вот этой вот гморы... Можете чай, пожалуйста, чай, пироги. Говорит, что там Кубецит приводит в самую гемару Масехет Мегила, что, в принципе, молитва может помочь не только выздоровлению, но и возвращению к жизни. Просто о больном мы молимся, а умершем мы уже не можем молиться. Это не представляется, что это возможно. Поэтому, когда все молились за здоровье Рэби, то пока они знали, что Рэби еще жив, даже если на самом деле он умер, они молились за него по-серьезному, по-настоящему. Были шансы, что он может вернуться к жизни. А в момент, когда стало известно, что Рэби ушел из жизни, то молиться уже не о чем. Это реально это весь путь привести к тому, что Рэби не вернется к жизни. Поэтому это было предупреждение, чтобы это... Я думаю, что, конечно, было не обещание, буквально его зарезать мечом, но предупреждение, что тот, кто сообщить, что Рэби умер, это он достоин меча. То есть, короче говоря, если бы сделать тут некоторое заключение, мы же коснулись слов Раши, что такое хороший врач. Хороший врач. Есть тут первое. Хороший врач должен желать добра и выздоровления своего пациента. Второе, он должен понимать, что с ним происходит. Третье, он должен дать ему совет, не совет, а лечение так, чтобы и ограничение, то, что нужно ограничить себя в чем-то, так, чтобы это воспринял, чтобы знал, что это зависит от жизни и смерти. Кроме того, он должен дать больному надежду, не только больному надежду, но и его окружающим, чтобы он не потерял желание к жизни, чтобы он мог молиться за себя. Тоже приводится в Гемаре, что молитва больного за себя, она весомее, чем молитва кого-то другого. И чтобы другие не могли его молиться. Теперь давайте вернемся дальше. Вот в нашей недельной главе, приводится притча, Раши под притчу о больном и враче. Почему? Как это связано с нашей темой? Он говорит о предупреждении, что Всевышний предупредил наш народ, сейчас тут именно Аарона, чтобы он не входил в святую святых, как не положено. Почему? Чтобы он помнил своих двух сыновей, которые умерли там. Как говорит Раши, как хороший врач, который предупреждает больного, что вот если не будешь слушаться, то ты в состоянии опасности, твое состояние опасно. И тут я хочу коснуться еще одной темы. Тема очень принципиальная. Ну, давайте еще, я сейчас приду еще один, сказать, одну маленькую деталь, которая касается больного, просто больного имею в виду, а потом придем, так сказать, к нашей новой теме. Есть очень непростая тема, не дай Бог. Когда больной находится, ну, скажем так, при смерти. При смерти. Есть у него земная жизнь, есть его жизнь вечная. Что даже грешники, которые раскаиваются перед смертью, и раскаиваются и признают свои грехи, митцва сведуй, то у них есть удел в мире грядущем. Как говорить с больным об этом? Очень непростая тема. Очень непростая тема. Опять же, потому что мы сегодня говорили, надо с больным говорить, что есть три вещи, что Тора, Тфила, Вецдака, что Тшува, Тфила, Вецдака, а не отменяет смертный приговор. Чува, раскаяние, молитва, цдака, благотворительность. Это, в общем, всегда можно говорить с больным. Это дело такое тут. Но когда надо говорить человеку о том, что он должен исповедоваться перед смертью, это непростая вещь. Ну, допустим, вот Хафец Хаим приводит в своей книге «Авад Хесед». Там есть глава, касается «Бикур Холим». Там порядок, как были такие общества, Бикур Холим, которые занимались больными, приходили к больному, говорили ему, что многие, кто не раскаялись, не исповедовались, умерли, а многие, которые исповедовались и раскаялись, именно наоборот, поэтому они не умерли. Поэтому советуют ему раскаяться и исповедоваться в своих грехах. И адраба, в силу этого, если делаешь, он да будет жить. То есть, короче говоря, тут я сейчас не буду давать практических советов. Нам просто нельзя, как бы наш, как близким, и не дай бог, что у вас были такие проблемы, конечно, да, чтобы все были здоровы, Надо помнить, что есть у больного земная жизнь, есть жизнь вечная. И жизнь вечная – это ведь жизнь со мной. То есть мы, если можем помочь больному вернуться к Торе и раскаять в своих грехах, даже в последние дни своей жизни, то мы очень много можем сделать, очень много. А с другой стороны, если мы говорим о смерти с больным, можем привести к отчаянию. Привести к отчаянию. Отчаяние – это мы приближаем его смерть. Мы не имеем никакого права. Это очень тонкая вещь. Я имею опыт немножко в этом. И тут нельзя давать советов просто абстрактных. Я просто поставлю просто проблему. И вернемся, так сказать, к нашей более общей теме. О том, как реально нашими мудрецами сравнится Всевышний с врачом, который заповедует Аарону, как себя вести, чтобы не умереть. Чтобы не умереть. Идемте дальше. Мы читали сейчас две главы. Очень такие непростые главы. Вот в конце этих двух глав, первая это Храймот, а вторая к Дойщим, есть там главы, которые касаются разврата, тяжелейшие главы. Там говорится, что разврат это причина, чтобы наша святая земля, не дай Бог, истрогла наш народ. Наш народ. Говорится Ива Хараймот, и повторяется заново, в конце Гдойши. Зачем говорят такие некрасивые слова? Ну, скажут люди, что вот Тора, она призывает, чтобы тут не жили нерелигиозные. Но Всевышний, это он самый лучший врач. Он хочет нас максимального добра. Он прекрасно знает диагноз и знает методы лечения. Так вот, хотя, поэтому Тора нам говорит в многих местах очень тяжелые вещи. Порицания. Не так в тоне раскосисюканья, будь хорошим мальчиком. Говорит, что если ты будешь это нарушать, тебе полагается смертная казнь. Что это означает? Нам хочется быть добра. Тут смертная казнь. Потому что на самом деле, когда человек делает эти грехи, он отсекает себя от высшей жизни, а для него эта смертная казнь является лучшим выходом из ситуации, это искупление его грехов. Кроме того, здесь говорится в наших главах, что у нас, не дай Бог, дай Бог, что это уже исполнилось по крайней мере первого храма. Если святая земля исторгает развратников, то мы должны знать тяжесть греха разврата. Потому что иначе он скажет, ну это нехорошо, это так не стоит поступать, вот это некрасиво. Ну вы знаете, когда это некрасиво, то не страшно, страшно пройдет. Еще приведем просто простой пример. Ну, каждый верующий еврей ежедневно говорит два раза в день вторую главу Криат Шма. То есть Криат Шма, вторая глава Криат Шма называется на языке Мишны Каббалат Кол Мицвот, принятие бремени исполнения заповедей. Это сказано в середине второй главы Масехет Брахот. Омар Раби Йошуа бен Корхо, лама кадма шма лавия мшамоа, ושקבל עול מחוז שמיים תחילו, ולמה כדאו ישו ולא אימר, שיקבל עול מצווס תחילו. וראי זה כבר עול מצווס, שעס תימור ופתלית, שעס... עוד פשימו, גריצה ובאת הגלבי, תקדת שמה, Каблат Оль Митцвот, принятие бремени, исполнение заповедей Торы, там говорится об изгнании. Что если наше сердце соблазнятся, так говорится, что если, не дай Бог, мы соблазнимся и будем платься идолом, то гнев Всевышнего разгорится и прекратил дожди и так далее, и что мы, не дай Бог, пропадем с этой земли, и не просто пропадем, но так же быстро пропадем. Ваварати мэрами мэалу арец атоваа шашем насанах. Дальше говорится, сам ты дворай эйле алэмавхэм. Эти слова мы действительно взяли близко, скажем так, по-русски, близко к сердцу и так далее. Какое это имеет отношение, то, что называется Оль Митцвот, к бремени заповедей? Какое это отношение? Как-то я об этом слышал от Рамы Шапиро. Сказал бы нам так. Тут говорится еще большое правило, что, я бы сказал так, заповеди, я говорю своими моими словами, заповеди не просто такое религиозное обычае, это красивый способ жизни, так хорошо быть, ну как-то хорошо быть евреем хорошим, это нет. Это то, чего зависит жизнь и смерть. То есть нам надо принять на себя бремя Торы и заповедей, как то, чего зависит даже жизнь и смерть. Это то, что называется Каббалат Оль Митцвот, принятие заповедей, обязанности исполнять заповедей Тор. Опять же, я напоминаю себе, всем, кто меня слышит, что Всевышний, он самый лучший врач, и он хотел донести до нас максимально просто, максимально понятно, максимально понятно важность принятия нужного лечения. Нужного лечения. И с одной стороны, мы уже говорили, что когда есть у больного отчаяние, то он не может, он потеряет, так сказать, интерес к жизни. Но отчаяния нет. Почему нет отчаяния? Что даже человек действительно закоренелый грешник, но есть возможность чува, раскаяния, возвращения. И есть возможность искупления. Поэтому единственное, что мы должны знать, что вопрос вернуться к Творцу, вернуться к Торе, вернуться к Господине Торе, вернуться к цельности веры. Во всем этим аспектам, то, что называется, быть настоящим евреем. Это не вопрос, это удобно, красиво, так жить как-то покрасивее. У евреев там религиозно говорят, что у них мир в себе гораздо другой, и дети лучше воспитываются и так далее. Все это правильно, я это не отрицаю. Но не это суть. Суть, что это вещи, это зависит от жизни и смерти. И эти вещи, которые по большому счету говорит Тора на каждом шагу. Во многих местах. И тут, и в этих главах, и скоро мы читаем главу Бахукойсой, вот, и в многих главах книги Дворим и так далее. Есть тут некоторая тонкая вещь. И я не берусь сейчас ее полностью объяснить, эту тонкую вещь. Сказано про Раши, приводит это в книге Шмот. Есть такие слова. То есть то, что касается овестить, научить наш народ Торе, упоминается в отношении Бейт Яков слово Тоймер, Котомар аль Бейт Яков. И когда говорится Бне Исроэль, говорится Ветагид аль Бне Исроэль. Раши объясняет, что разница между словом Амира и словом Агада. Говорит, Амира — это нечто мягкое, мягкое, рах. Говорить мягкими словами Бейт Яков — это имеется в женщины, чтобы наши еврейские женщины были здоровы, дай Бог сил на всех, на много хороших дел. А вот мужчинам надо говорить дворим кашим кагидим. Кагидим. Буквально вещи тяжелые, как жилы. Слово гид — это жил. Вот сегодня, к сожалению, я боюсь, что все мы относимся к женщинам. То есть, ну, это не я придумал эту идею. Мы сегодня не очень любим, когда нам говорят по-мужски. Это не мужской разговор, это в каком-то смысле ушел в прошлое. Но вопрос, где граница между говорить человеку, что все в порядке, когда он смертельно умирает, он смертельно опасен. И надо его, ну, сказать, прими лекарство, иначе ты можешь умереть. И представим себе врача. Один врач приходит и говорит, что лучше принимай лекарства. Принимай лекарства. Лучше, тебе будет плохо, если берешь лекарства. Но он не хочет. Он не хочет. Врач ушел. Что могу поделать? Он сам выбирает. А есть другой врач. Врач настаивает, говорит, ты учти, ты тогда для опасно, если так, и то, ты, конечно, не отчаивайся. То есть, не примешь лекарства, ты учти, ты можешь умереть. А я не знаю, кто лучший врач. Я знаю только одну вещь. Первый врач, ему нужно лампочки на больной. Ну, он сказал, свое сделал, поставил диагноз, сказал, какое лечение. А он выздоровел, нет, так он может, нет, так что он только он сам себе виноват. Что не слушается. Второму врачу, ему важно. Ему важно, что будет с больным, поэтому говорить немножко иначе. Иногда с человеком надо говорить немножко более по-мужски, скажем так. И тут то же самое. Есть, знаете, я приведу просто еще один пример. Была такая история, когда я еще учился в Шеватмир. Эта история, опять же, она не правила, но она интересная история. Ну, это была ситуация буквально на моих глазах. Там какой-то бахур, какой-то парень потерял сознание в уборной, когда почувствовал что-то не то. Вот. Не в уборной. Один парень потерял сознание, вызвали Маген Давида дом, конечно, приехал с опозданием, до этого приехала Ацала, и вроде бы пытается его... Не получается его вернуть к жизни. Уже сделали электрический шок, как это принято. Сердце не возвращается. Присутствовал Рош Ишива, Рамазан Сви, Цагацады Кодыш Левроха. Он говорит, а что здесь, что если мы сделаем, сделаем еще раз электрический шок? Что мы теряем? Что мы теряем? Говорит, ничего. Делайте еще раз электрический шок. А после этого начнулся. После этого начнулся. Пошли бы там много времени, пока он немножко пришел в себя, это просто другое, но это вернулся к жизни. Есть такое лечение. Электрическим шоком. Электрическим шоком. Да вот, ну, можно пожалеть как-то. Ну, знаете, я уже не раз получал удар током. Я в молодости любил копаться в радиотехнике и так далее. И я знаю, что такое замыкание. Неприятно. Неприятно. Как-то человека как-то, вот он в состоянии. И так он умирает. Надо еще электрическим шоком его бить. Надо пожалеть его. Пожалеть его. Вот горе тому, этим жалеющим. Вернемся к нашей теме. Просто такой. Конечно, у нас есть, я же опять же повторяю, надо говорить с женщинами дворим раким, мягко, и мы сидим все как женщины. Я не буду кого-то называть всех, но я просто... многие из нас, по крайней мере. Конечно, мы, я знаю про себя. Я не люблю, когда со мной строго разговаривают, скажем так. Неприятно. Но иногда лучший способ, в чем проявляется истинная любовь к нам, когда с нами по-настоящему строго, жестко поговорят. Потому что иначе мы не изменимся. Иначе мы отпахнемся. Отпахнемся. Я это знаю из богатого личного опыта. Поэтому, когда мы сейчас говорим о том, что Тора Всевышнего с нами часто строго говорит, нас предупреждают о тяжелейших вещах. Это предупреждение любящего врача. Это предупреждение Всевышнего, который хочет нам добра, хочет, чтобы мы понимали глубину падения, если мы его не слушаемся. И очевидно, что если Тора говорит на таком языке, кстати говоря, чтение Торы, это касалось женщин тоже, что они это не обязаны, но Тора читали Тору. Поэтому я позволю себе сказать, даже то, что касается слабого пола, а мы с ним все слабый пол сегодня, то, что слабого пола, это надо разговаривать, так сказать, дворим раким, мягко. Но иногда нет выхода, надо говорить более строго и говорить так, что просто иначе не будет воспринято. Опять же, надо дать надежду. Нас обвинили. Некто обвинил, уже на этой неделе, когда мы издали наш брат Ицхак, привели там слова Раши, и привела, как и объяснил Рабин Ирхам Мелеймович из Ишиват Мир, о том, что сказано в наших главах, что святая земля не терпит греха его носителей, что мы призываем людей, призываем, что нет места для религиозных на святой земле. Нас обвинили в том, что просто привели слова Раши и Ирхам Лейбович. Это вещи с точностью наоборот. Если мы хотим с Божьей помощью действительно выжить и врасти, укорениться в святой земле, надо сделать так, чтобы наша святая земля нас не исторгала. А тот, кто говорит, ты можешь здесь жить, здесь уже как живут худшие из народов мира. В смысле из разврата. И все будет хорошо. Все будет хорошо. Нет худшего врача, нет большего предательства к этим людям. Потому что на самом деле они обрекают, не дай Бог, больного на умирание. А с другой стороны, есть тут проблема. Прямо очень принципиально. Человек, который находится сегодня на Святой Земле, может, не дай Бог, впасть в отчаяние. Просто пример. Был такой величайший мудрец Торы на Святой Земле, Рав Хескель Абрамский, автор книги «Хазон и Хескель на Тосефту». Он был учеником Рав Хаима Брискера. Но он год прожил в Сибири, как известно. Сейчас не время рассказывать про него великолепные истории, которые с ним происходили. У него было такое очень интересное сомнение. Он говорил нам вслух. Не было скрыто. Он об этом говорил лет 60 тому назад. У него есть вопрос, можно ли сейчас оставаться на Святой Земле? Почему? В чем проблема? В силу нарушения Торы, в частности, общественного нарушения субботы, и тут есть опасность для жизни и сражение за этой страны. И вот такой вопрос. Можно ли оставаться на святой земле? Сказал этот вопрос, я бы спросил своего учителя Рабби Хаима Брискера. Но он уже не с нами, не больше некого спросить. Но реально он здесь остался, он не уехал. Помню очень хорошо, что когда 22 года тому назад мы в Святой Земле, так скажу честно, дрожали от страха, что будет с Саддам Хусейном. И многие просто бежали, как крысы, с тонущего корабля. Вот. А те, кто не бежали, я, допустим, не бежал, хотя мне уговаривали мои родители, живущие в Америке, что я отправил хотя бы детей в Америку. Я их успокаивал, но я дрожал, скажу честно. Дрожал. Помню хорошо, я там учился в Шватмир, и я обсуждал с Хеврутой, ситуацию, в которой мы находимся. В смысле, конечно, не военном, не политическом, а в смысле духовном. С одной стороны, тоже есть в Святой Земле, к сожалению, большому, к трагедии нашей, много греха, что все знают. Вот. С другой стороны, многие возвращаются к Торе, просто есть много еще вот. Вот вопрос, вроде бы, и стараемся приблизить других. Вопрос, что перевешивает? Просто непростой. Потому что, как-то, я помню очень хорошо, мое сердце как-то было в сторону того, что где-то добро перевешивает. Я даже объясню просто почему, немножко поглубже. Конечно, сегодня, когда мы говорим о тех, кто, наших братьев, которые Тору не соблюдают, это практически все, огромное число, это люди, которые называются «Альпи Алахатина Кочинишбу», плененные дети, и люди, человек не получил глубокого религиозного воспитания, по-настоящему глубокого, не поверхностного. Я бы еще тоже подходил к этой категории, поэтому, допустим, если есть таких более слабых еврейских учебных заведений, вроде бы религиозных, уходят многие, становятся нерелигиозными, это есть лимут схуд, большое оправдание им, что они получили по-настоящему глубокого религиозного образования. Поэтому это большой лимут схуд. И по большому счету наш великий учитель Хазон Иш в одном месте писал, что все эти тяжелые слова, как наши мудрецы относились к тем, кто зашел от Торы, сегодня они реально не относятся к нашим современникам. Потому что, так как уже давно, последний год, нет открытой божественного провидения, не видно, то практически все являются тинокольши нишбу. Все являются определенными детьми. И поэтому у нас есть только одна сила, одна возможность что-то сделать, приближать их действительно с любовью, с желанием вернуть евреев к истинному еврейству. Это, безусловно, конечно, это огромное оправдание для Всевышнего тоже. И тут еще одна вещь. И тут есть... Я думал об этих вещах всю субботу, перед тем, как сегодня мы встречаемся. И мне Всевышний указал место в комментарии нашего великого учителя Бала Анациф, последний рост Шарваложин. Есть вот комментарий на Исаймек Довар на Хумыш. Я вам скажу, что он пишет. У нас есть тут два места. Тоже уже говорили, там где говорится, что страна Израиля отторгает развратников. Первое это в главе Ахараимот. Сказано так. Влосаки о арец эсхем бетамахемота кишеркаиса агоя шерлифнехе. И если вы не будете нарушать Тору, не нарушать законы разврата, то земля, она вас не исторжнет, так как были исторгнуты предыдущие народы. То есть есть правило, говорит Раши, что Михлалавата Шумеган, из нет, а слышишь да. Если да, будешь нарушать все законы разврата, то земля это да. Дай Бог, чтобы это не произошло, исторгнет. В главе Акдойшим в конце есть немножко то же самое вроде бы, но написано это в другой форме. Сказано так. Вешамартем эт кол хукойсей, вес кол мишпатай, васисим ойсам, вело саки эсхем хоорец, ашер аним эви эсхем шама лешевес бо. Сказано так, если вы оберегаете все законы и исполняете их, и тогда вас земля не исторгнет, и так далее. Это место тоже здесь сказано в Хумаш Кдойшим, в главе Кдойшим. Сразу после описания наказаний за разврат. Но тут при этом приводится обобщение. Коль хукойсай, эт коль мишпатай. И тут говорит нациб, я бы думал, следующую вещь, что если есть на Святой Земле и разврат, не дай Бог, но с другой стороны, есть люди, которые исполняют ушмартем эт кол хукосай, эт кол мишпатай, асисэм мойсам, это уже причина, чтобы народ отсюда не был исторгнут. Об этом сейчас и пишет Хафец Хаим в нескольких местах, приводится, что он приводит противоречие о том, что говорят наши мудрецы, а что будет перед приходом Машиаха. С одной стороны, говорится о том, что в конце Масехет Сота о глубочайшем падении народа. Ну, тоже известные вещи. Игварда Мащиха, Хуцпа Изга. Перед приходом Мащиха наглость расцветет и так далее. Очень известное место в конце Масеха Сота. С другой стороны, есть места, где говорится о том, что будут действительно люди, которые вернутся к Всевышнему всем сердцем. Это будет перед приходом Мащиха. Как это все вместе сочетается? Говорит Хафец Хаим, что будут и те, и другие. Будут те, и другие. Тоже здесь говорит Нациф, здесь, в этом месте, что и по большому счету это сказано уже о первом изгнании. Это очень интересная идея. И есть, когда мы говорим о первом изгнании, есть четкое вроде бы противоречие в двух местах Талмуда о причинах первого изгнания. Одна это Масехет Юма, это говорится о разврате, идолопоклонстве и кровопролитии. А второе это Масехет Недарим, Масехет Бамеция. Там приводятся слова пророка, что почему погибла земля, потому что оставили Тору. И вот это место, потому что оставили Тору, так это Мидраш Эйха это объясняет, что Тору буквально не учили. Но Талмуд Бабли все это иначе. Труда учили. Мы просто учили, как объясняет Рабин Йойн и Иран, хорошо учили, непрерывно учили. Но просто не говорили благословление перед учебой. Лобер Холь Тойра Тхил. Что это такое? Так, допустим, у нас есть, давайте говорить сейчас просто о том, что говорит это Талмуд Бабли, для нас он более важен, как передача Торы нам, чем Мидрашим. С одной стороны, говорится о страшнейших грехах, кровопролитие, разврат, идолопоклонство. Тот вообще еврей, который открывает сегодня Танах, то, что было в первого храма, Израильского царства и так далее, это просто в ужасе о том, что вообще там происходило. Просто в ужасе, нет другого слова. Это еврей? Это еврей? Другой стороны говорится, что потому что какие-то мудрецы Торы, они учились очень хорошо, но просто как-то не говорили браху перед учебой, поэтому... Вот, и этого касается вот нациф здесь, этого места. Он говорит такую вещь, что если действительно, в чем была проблема, что не говорит браху, это приводит Рабин Йойна, приводит Бах, Лахот, Талмуто, Бирката Тойро. То, что Тора не была не важна. Тора не была важна сама по себе. Она была важна, как, может быть, как знание, надо было, нужны раввины, нужно кто-то говорил, что делать, чтобы как-то люди, народы знали закон. Но Тора, само по себе, не была важной само по себе, так пишет также Хатам Софер. А так, и поэтому она брахи не заслуживает Тора. Говорит нациф, что это написано четко, что если бы в том поколении были полноценные люди, изучающие Тору, совершенно полноценно, то их заслуга бы, она бы защитила наш народ от изгнания. Поймите правильно, не то чтобы сказать, эта заслуга бы защитила грешников от того наказания, которое полагается, но есть наказание без изгнания. Кроме того, когда мы говорим сейчас о нашей ситуации сегодня на Святой Земле, то есть еще один очень важный аспект, который нельзя забывать. То, о чем мы молимся, и тоже должны молиться. Рахма и Шамай и Меруби. Есть великое милосердие Всевышнего, у которого есть только одно маленькое «но». Всевышний милосерден и дает возможность вернуться всем. Но есть только одно маленькое «но». Тот, кто это милосердие использует для того, чтобы продолжать грешить, Он его не получает. Почему? Откуда я это знаю? Это написано ясно. Масехет Йома. Йом-Кипур, просит прощения кому? Тот, кто не говорит до Йом-Кипура, я сейчас пока согрешу, а на Йом-Кипур мне простят. Тот, кто использует дар Йом-Кипура, чтобы грешить, Йом-Кипур для него не работает. Есть дар Всевышнего, называется чува. Человек говорит про себя, я сейчас, конечно, согрешу, а потом я раскаюсь, потом сделаю чего. Там говорится в Талмуде, что он не сделает чего. То есть человек, для которого дар Всевышнего используется для того, чтобы грешил еще больше, еще тяжелее, он этого дара лишается. Поэтому надо знать, что рахам и шамай мы рубим. То есть это причина, что мы над собой не работаем. Если мы считаем, что, знаете, есть тонкая вещь, об этом есть очень серьезные главы в книге «Дат внот» Рабой Шхай Бруцату. Есть по-русски, как известно. Работает эта книга. Есть проблемы Всевышнего перед приходом Машиаха. То есть, одно из проблем этого правления в том, что Всевышний не всегда с нас взыскивает наши грехи. Но если это будет причиной, если этот человек в этом раскается и вернется, у него будет много шансов. То есть в другой период, может быть, его взыскали его грехи 25 лет, 30 лет. Сейчас ему дают время. Если он время использует, чтобы вернуться к Торе, вернуться, стать полноценным евреем, то он достоился. Если же он этой ситуации, он думает, что живет в мире, где нет судьи, и нет суда. Говорят, он «эн дин вен даян рахмон лицлан», то он тоже будет наказан. Знаете, об этом мы говорим в Торе, скоро Тора говорит «цур томим поалу бхол рахов мишпат». Цур, то есть буквально Всевышний имеется в виду, Его действие цельно. Все пути его – это суд. Тут от этого нельзя уйти. Нельзя уйти. Но есть, это пишет, тоже пишет, это Моиш Хавлусатам, Высатый Шарин, Пути Праведных. Но есть Мидат Рахам, Милосердие Всевышнее, оно велико. Величие этого милосердия, тоже Всевышнее, очень-очень. Надо больше представить, любит наш народ, он любит и грешников, и так далее. И дает нам возможность вернуться. Но при всем при этом он нас предупреждает. Предупреждает. В Торе постоянно. Вы живете так, как надо, вы смертельно больны. Вы смертельно больны. И это не призыв, что эти люди не достойны ни святой земли, не достойны этого. Это призыв один. Призыв, чтобы вернулись. Вернулись. И люди вернулись. И все, кто может помочь вернуться, вернулись. А то, что касается сегодня нас, нам очень важно знать, это, конечно, слова Нацива, что то, что действительно защищает наш народ, когда есть действительно люди, которые полноценно изучают и соблюдают Тору. Это само по себе ограждает наш народ от изгнания. И тот, кто не имеет головы на плечах, может думать, что такой опасности нет. Тот немножко знает, что происходит в Святой Земле. Он знает, что мы живем постоянно на пороховой бочке. Во всех отношениях. Поэтому нам надо постоянно милость Всевышнего, его и действительно, чтобы он захотел, чтобы мы были здесь. Потому что Альпи Дерех Атева, по законам природы, мы просто на пороховой бочке. И кто-то хочет сказать, что я такой плохой человек, я говорю, что отсюда надо бежать, что тут опасно находиться. Ну, хорошо, так я плохой человек, что могу поделать. Я говорю просто, как нам, я пока что не уезжаю. И не планирую. Вот нам просто думать, как нам здесь даже выжить. А выжить только один шанс, что мы вернулись к Торе. Если мы можем помогать действительно другим, как это важно, если мы не всегда это можем делать, не всегда у нас это силы, возможности, не всегда, так сказать, мы способны, чтобы мы сами по себе были тем, я бы сказал так, легионом Всевышнего, о котором сказано, что он соблюдает, изучает, который соблюдает полноценно, и этот легион Всевышнего, он может действительно не просто оградить другую часть народа, но тем, что он действительно занимается Торой глубоко и серьезно, связан с Творцом. Тот свет, который он приносит в мир, он, этот свет сам по себе. Амор Шеба Тора, свет Торы, он распространяется по всему нашему народу. Он действительно, это шанс для всех вернуться.